Привет, вы смотрите канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент». Как всегда, объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, и привет нашим зрителям.
Ну вот ты знаешь, с чего я сейчас сразу начну? Я покажу нашим зрителям, какие на мне сегодня джинсы. Вот у меня такая униформа. Это важно. Времена пандемии прошли, я уже не в пижамных штанах, так что можно показать. Вот фейк-ньюс. Фейк-ньюс на них написано. Это мне подарила моя коллега по «Голосу Америки» еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. И вот, собственно, я таким образом, показав вам свои джинсы, объявила тему программы. Мы будем говорить об отношениях Дональда Трампа и медиа. И поводов тут несколько. Один из них – это, конечно, война в Иране. Администрация сейчас буквально живет в режиме постоянных жалоб на неправильное освещение войны. И Трамп, и Брэндон Карр, глава агентства по связи, и Пит Хексет атакуют медиа буквально каждый день. Дональд Трамп, в частности, говорит, что медиа не хотят его победы в Иране. Расскажем об этом подробнее. А также еще один повод поговорить об отношениях Дональда Трампа с журналистами. Еще один повод – это то, что федеральный судья Ройс Ламберт во вторник постановил, что администрация США должна возобновить вещание «Голоса Америки» и вернуть на работу 1042 сотрудника. С 23 марта причем, то есть со следующего понедельника. Это не касается меня, я сразу поясню нашим зрителям, поскольку я не была штатным сотрудником, федеральным сотрудником. Таких там тоже было много. Это касается именно штатных сотрудников, которые находятся в административном отпуске. Так вот, как раз в эти дни исполнился ровно год с момента закрытия «Голоса Америки». Расскажем о том, что все это время происходило и к чему могут привести вот эти последние судебные решения. Ну, а во второй части программы к нам присоединится медиа-аналитик Василий Гатов. Попробуем все это обобщить. Ну что, давай начнем с Ирана. Чем конкретно недоволен президент и министры?
Ну, президенту Трампу не нравится, что медиа не отражают ту позицию, которая есть у Белого дома. Причем раздражение это настолько большое, что вот на днях Дональд Трамп в своей соцсети «Правда», True Social, написал, что американские СМИ, которые распространяют ложную информацию, тоже такая война с фейками идет, с фейками,
Опять
связанные
надо
с...
показать мои джинсы.
Да, фейки, связанные с войной напрямую. Вот, и сказал, что те, кто распространяют те самые фейки, должны предстать перед судом по обвинению в государственной измене. Написал о том, что это такое очень тяжкое преступление, вплоть до смертной казни. Ну и, дескать, вот журналисты, бойтесь, что к вам это может быть применено. Ну и в том же посте Трамп также поддержал Брэндона Карра, которого ты упомянула. Это глава федеральной комиссии по связи, которая занимается регулированием телеканалов, радиостанций, за это отвечает. И Карр недавно у себя в соцсетях написал о том, что, дескать, СМИ распространяют много фейковой информации, но ну, прежде всего в контексте войны, опять же. И сказал, что вот, если они продолжат распространять подобные фейки, то вполне возможно, что они лишатся своей лицензии на вещание. Потому что, дескать, вот есть такая оферта, да, что вот вы сообщаете достоверную информацию, приносите какую-то пользу обществу, взамен государство дает вам право вещать, и вот если вы злоупотребляете этим правом, то, извините, можете лишиться этого.
Но тут
Помимо...
получается так, что размывается вот это само понятие достоверной информации. То есть информация или достоверная, или нет. Или это факт, или это выдумка там, или искаженный факт. Другого не дано. Но тут получается, что администрация как бы сама решает, что факт, а что нет. И в ход идет вот это определение фейка, и мы видим, как статья о фейках используется в России, когда фейком объявляют все, что угодно, в том числе молчание, в том числе чистый лист бумаги, там, я не знаю, книгу Толстого, роман Толстого «Война и мир». Ну, мы знаем все эти совершенно абсурдные случаи, которые показывают, как может абсолютно девальвироваться значение слова, оно может стать считать пустым, потому что его наполняют тем значением, которое выгодно власти в данный момент. И вот тут мы видим очень похожий паттерн, когда слово фейки, понятие фейка используется вот таким своеобразным образом. И что интересно, что те медиа, которые как раз занимаются факт-чекингом, то есть они проверяют какие-то заявления, утверждения и так далее, делают вот эту проверку, то есть, в общем, делают свою работу, именно на них часто обрушивается гнев. И именно за то, что они проверяют, например, те же заявления Белого дома.
Да, ну проверяют вот как-то неправильно, все равно искажают правду. Я тебя только поправлю, все-таки у Толстого не война и мир, да, а военная операция и мир, специальная военная операция и мир. Такие мемы, кстати, тоже стали появляться на фоне того, что в США, да, вот тоже не могут политики определиться, это все-таки война, военная операция, да. Соответственно, и СМИ тоже не могут разобраться, что происходит. Ну и вот...
А в России не фейки, а теперь будет напраслина, потому что там
Да.
борьба с англицизмами будет или напраслина, не знаю, что выберут, и у меня несколько есть предложений, или очернение ратных сил.
Неплохо, неплохо, да. Бороться за чистоту родного языка, конечно, необходимо. Ну и, собственно, возвращаясь вот к вот этому недовольству, мне кажется, ярче всего его выразил глава Пентагона Пит Хэксет, министр обороны или военный министр, да, вот тоже сейчас такая двоякость немножко есть. Он в нескольких пресс-конференциях говорил тоже о том, что журналисты распространяют фейковую информацию. А почему они распространяют фейковую информацию? Потому что они не любят президента Трампа, не поддерживают, собственно, его политику и специально очерняют ее. Он даже приводил отдельные примеры. Говорю, вот смотрите, включаем телеканал CNN и смотрим такой большой заголовок снизу. Война в Иране усугубляется, разрастается. А вот зачем такой заголовок, когда можно написать, что Иран становится все более отчаянным? То есть Хексет даже предлагал альтернативы, да, что вы вот пишете так, а писать нужно правильно, вот как я говорю. Вот. И, конечно, понадеялся на то, что когда у CNN сменится владелец, мы об этом тоже еще поговорим, что вот все-таки заголовки станут достоверными и правильными, Белый дом их наконец-то сможет одобрить.
Но мы сегодня будем говорить о разных способах давления на журналистов, и в частности, это такое банальное хамство. Мы о нем тоже не раз говорили о том, как меняется политическая риторика, сам вот этот политический язык публичный, он очень сильно изменился во время второго срока Дональда Трампа, хотя были предпосылки и во время первого, но именно во время второго вот он расцвел, что называется. И как раз в связи с войной в Иране. Недавно вот был новый такой пример так называемой новой искренности, когда чиновники что думают, то и говорят. Часто это делает сам Дональд Трамп, а иногда министры, мы знаем, что они даже иногда дословно за ним повторяют или друг за другом повторяют, пресс-секретарь Каролайн Левит и так далее. Ну вот, например, 15 марта на борту Air Force One во время полета из Флориды журналистка из ABC News спросила Трампа о причинах отправки морпехов и моряков в район Персидского залива на фоне войны в Иране. Сначала Трамп просто пытался как-то ей показать, чтобы она не задавала этот вопрос, там как-то шикал на нее, а потом просто ей сказал: «Вы очень неприятный, назойливый человек, you're very obnoxious person», и сказал: «Я от ABC не хочу больше ничего слушать, никаких вопросов», и перешел к другому репортеру. Это, в принципе, уже неудивительно. Такие диалоги происходят не впервые, и мне кажется, это показывает, как демонизируется, в принципе, сама профессия журналиста. Журналисты демонизируются, то есть их выделяют четко в такую группу, ну, условно говоря, врагов народа. Вот какие-то такие плохие люди, неприятные, лезут с вопросами, искажают факты, все поголовно врут. То есть это происходит демонизация определенной группы, определенной профессии, по сути.
Ну, мне кажется, здесь важно подчеркнуть, что здесь все-таки есть определенная тонкость, потому что демонизация не всей профессии, а Дональд Трамп четко обычно выделяет группу каких-то изданий, и вот их он как раз относит к плохим медиа, да, вот даже когда конференция участвует, говорит, ты все время мне задаешь какие-то плохие вопросы. Или наоборот, человеку может сказать, ты вот всегда хорошие вопросы мне задаешь, я тебя люблю. Обычно это такие вопросы в духе Дональд Трамп, как у вас все так хорошо получается, вот, в общем, расскажите, в чем ваш секрет успеха. Но, кстати, даже этим изданиям, ну, понятно, в основном консервативного толка, иногда даже им достается, вот, в частности, корреспондент Fox News задавал Трампу вопрос по поводу новости о том, что Россия передает Ирану информацию о расположении американских военных объектов для нанесения последующих ударов. И вот Трамп ему ответил, тут что-то ты мне все время нормальные вопросы задаешь, а тут меня какую-то чепуху начинаешь спрашивать, задай какой-то мне нормальный вопрос. То есть видно, что все-таки есть какие-то любимчики, да, есть нелюбимчики, к нелюбимчикам, понятно, и риторика более агрессивная, и тоже мы будем позже об этом говорить. Иногда не только риторика ограничивается, какие-то более жесткие санкции применяются. Есть такое, да.
Но ты знаешь, мне кажется, все равно, вот хоть и есть любимчики, я ни разу не слышала, чтобы Дональд Трамп, может быть, я что-то пропустила, чтобы он именно высказал какое-то уважение по отношению к профессии журналиста. В принципе, чтобы он как-то сказал, там, похвалил журналистов не просто молодец, там, ты мне хороший вопрос задал, как у меня все хорошо получается, а в целом как-то высказался, что это люди, которые делают важную работу или что-то вот в этом духе. Я такого, честно говоря, не припомню. То есть или демонстрируется полное неуважение, и журналистов ни во что не ставят и демонизируют, либо рассматривают их вот как такой обслуживающий персонал, который должен знать свое место.
Ну да, для Трампа это либо такой инструмент пропаганды своеобразный, либо люди, в общем, которые на самом деле не делают какое-то хорошее дело. Мне кажется, тут отчасти помогает понять это отношение бэкграунд Трампа и его обширные отношения с медиа до того, как он вступил в политику. Вот мы в одной из прошлых передач рассказывали, да, про эту историю, когда на телеканал C-SPAN позвонил человек с очень похожим голосом на Трампа, да, и представился Джоном Бэроном, а это псевдоним, который Трамп использовал в 80-е и 90-е годы для общения с прессой. И мне кажется, вот оттуда у него это ощущение, что журналисты — это люди, которым, в общем, любую чепуху можно наплести, представившись другим человеком, и они все это напечатают. И это, в общем, такое средство манипуляции, там, средство для того, чтобы рассказать, как у тебя все хорошо в бизнесе, какой ты хороший предприниматель и вообще человек хороший, и что это, в общем, ну, не искренняя какая-то вещь, то есть это не какая-то средство раскрытия достоверной информации, там, какого-то публичного блага. Нет, на самом деле это все равно в конечном счете инструмент манипуляции, и, соответственно, если для Трампа это как-то неудобно, он это воспринимает тоже как манипуляцию, но просто неудобную себе. Соответственно, нужно в ответ манипулировать только уже в пользу себя.
А, кстати, если говорить о личных оскорблениях, то почему-то, вот по какому-то совпадению, не знаю, обычно достается женщинам.
Есть такое, да, гораздо чаще такие именно максимально уничижительные эпитеты, особенно связанные с внешностью. Они звучат именно в отношении женщин у Трампа, это правда. И когда он хрюшками, да, называет там страшными, да, это в основном касается женщин. Мужчин чаще называют просто там наглыми, глупыми, то есть то, что связано скорее с интеллектуальными способностями и характером, а вот женщинам достается именно в первую очередь за внешность.
Да, и старуха, репортер третьего сорта, уродливый как внешне, так и внутренне. Это он, по-моему, сказал Кэти Роджерс из «Нью-Йорк Таймс», когда вышел материал о возможных проблемах президента со здоровьем. И он так это прокомментировал и назвал «Нью-Йорк Таймс» дешевой газетой и врагом народа. Ну, то есть вот подобные оскорбления, такие наезды, можно сказать, на медиа, все это стало ежедневным фоном второго срока Дональда Трампа. Он, как я уже сказала, четко выделяет журналистов вот в какую-то такую группу. Но давай теперь по порядку, если начинать отмотать назад к январю прошлого года, все уже забыли с такой-то повесткой бурной, но в первый же день своего нового президентского срока Дональд Трамп подписал указ о восстановлении свободы слова и прекращении цензуры. Помимо слов о первой поправке, уважении Конституции США, защищающей свободу слова, документ содержал такую практическую меру. Генеральному прокурору поручалось начать расследование случаев цензуры во время президентства Джо Байдена. И дальнейшие события показали, что свободу слова Дональд Трамп планировал восстановить так, в общем, своеобразно, потому что он действительно начал атаку на СМИ по разным фронтам. И вот мы сейчас об этих инструментах давления расскажем. Это экономические инструменты, и судебные, и политическое давление, и так далее. Ну вот давай как раз разберем, какие способы используются. Это прежде всего суды.
Да, конечно, вот возвращаясь к указу, Трамп его подписал самый первый день своего второго
Да.
срока, и говорилось о том, что, кстати, да, вот тоже интересно, год прошел, да, уже даже больше года, а вот расследования, оказывается, вроде как никаких и нет, да, хотя президент поручил. Видимо, до
Я,
сих пор
кстати,
и...
совершенно об этом забыла, и когда готовилась к программе, вот вспомнила как раз об этом указе. Это говорит о том, что даже мы с тобой, да, люди, которые все время в этой повестке, вот мы можем что-то забыть просто потому, что очень много всего происходит сейчас.
Да, до сих пор ищут, но при этом контекст понятный был. Во время президентства Байдена была эта история, что был ковид, и
Да.
администрация настаивала на том, чтобы не распространяли недостоверную информацию о коронавирусе, о вакцине. Тогда Белый дом заявлял, что, ну, это, в общем, не просто хотелки какие-то, да, это все-таки в конечном счете связано со здоровьем и жизнями американцев. И было очень громкое дело, когда администрация Байдена просила различные социальные сети модерировать контент, чтобы убирать как раз такую фейковую информацию. Был громкий судебный процесс, в итоге это дошло даже до Верховного суда. Но, кстати, там судьи сказали о том, что это не цензура, что администрация имела право как бы обращаться с просьбой к компаниям. И, в общем, если они соглашаются на эти просьбы, если нет никакого давления, никаких санкций, никаких угроз, то, в принципе, это уместно и нормально. Вот, и на этом фоне как раз был подписан этот указ. Трамп говорил о том, что такого больше не будет, что он запрещает вообще всем государственным ведомствам так или иначе давить там на компании, на новостные организации с целью там, чтобы какой-то контент заблокировать или чтобы его не пускать. Но, как ты правильно отметила, за год мы видели, что на самом деле очень сильная кампания по давлению на средства массовой информации идет, в том числе и через суды. Сейчас целая серия исков есть. Причем иски как со стороны Белого дома, так есть иски и к Белому дому. Ну вот, в частности, со стороны Белого дома есть иск к газете Wall Street Journal, газете, в общем, которая имеет реноме, скорее, такого более консервативного или правоцентристского издания. Она связана с файлами Эпштейна, да, вот куда уж без них. Потому что в свое время, в прошлом году, газета опубликовала ту самую, точнее, вначале написала только о том, что есть открытка, которую Трамп отправил Эпштейну на его юбилей. И вот, дескать, там такой силуэт женщины, и в нем написан текст, ну и, в общем, такого немножко эротического характера. Белый дом заявил, что все это неправда, что все это вранье, и подал иск аж на 20 миллиардов долларов к газете Wall Street Journal, ее владельцу Руперту Мёрдоку. Правда, потом случился конфуз, потому что появилась, собственно, фотография самой этой открытки, и уже, ну, как будто бы не было сомнений. Но, несмотря на это, Трамп настаивал, что, в общем, и открытки не существует, а если и существует, то он ее не подписывал. Хотя, опять же, если сравнить... Сейчас у Трампа немножко другая подпись, у многих людей меняется с возрастом подпись. И если сравнить с документами того же периода, в общем, там у него достаточно похожая подпись. Но, тем не менее, иск продолжается. Есть иск газете New York Times на 15 миллиардов долларов. Там иск вообще такой достаточно интересный, потому что первоначальный иск, который подавался, там, по сути, просто было такое перечисление фактов, что Нью-Йорк Таймс писала о Трампе, там, о его бизнес-карьере, потом о его президентстве, и, в общем, резюмировалось, что, в общем, а так нельзя, так нехорошо делать, и судья, который рассматривал этот иск, Он юристам Трампа сказал, что, а я, в общем, не понимаю, чего вы хотите, в общем, у вас, как бы, в чем суть вашей претензии? Попросил их заново подать иск, но вот сейчас в процессе все это. Есть иск против телеканала BBC. Он связан с тем, что там показывали выступление Трампа 6 января 2021 года, как раз перед штурмом Капитолия, и там есть такая монтажная склейка, где несколько его высказываний в разные моменты речи произнесенные, выглядит так, как будто бы он это сказал, ну вот, одним предложением. Но на самом деле это не так. BBC тогда извинились, сказали, что да, действительно, так сделали, но, дескать, у них не было никакого умысла, но, тем не менее, иск тоже подан на 10 миллиардов долларов, то есть видим, что все суммы такие, ну, прям поразительные. Есть очень забавный иск к газете Des Moines Register, это такое издание в Айове, и там был опубликован перед выборами 2024 года опрос, в котором говорила, что Камала Харрис может выиграть Дональда Трампа, согласно этому опросу. В итоге, как мы знаем, Камала Харрис, конечно, не выиграла в Айове, но вот Трамп это запомнил и подал иск, что газета ввела в заблуждение своих читателей, и, дескать, вот тоже есть какие-то претензии, все эти иски пока рассматриваются, но вот многие эксперты считают, что шансов не так много у этих исков. Но, с другой стороны, мы видели пару примеров, когда издания или телеканалы сами соглашались урегулировать споры с Трампом. Например, телеканал ABC согласился выплатить ему 16 миллиардов долларов, принести извинения. Там претензия была в том, что интервью Камалы Харрис накануне выборов, оно вышло в отредактированном виде, что, в общем, нормальная практика. Интервью часто нарезают, как-то редактируют. Но вот Трамп сказал, что это какое-то нарушение, вмешательство в выборы, и канал согласился, хотя, опять же, юристы говорили, что шансов выиграть у Трампа было достаточно мало, но вот канал решил пойти на попятную, как и многие другие организации, которые чувствуют какую-то угрозу или давление со стороны Белого дома, решаются не идти на конфликт.
Еще один аспект – это финансовые рычаги, финансовое давление. Многие американские медиа принадлежат крупным корпорациям, поэтому у подконтрольной Белому дому Федеральной комиссии по связи, вот о которой мы уже вам рассказали, есть возможность давить на редакции через не связанные с медиа аспекты деятельности их владельцев, и это тоже активно происходит.
Да, потому что есть антимонопольное законодательство. В США все-таки рынок медиа, он укрупняется, укрупняется. Сейчас такие целые новостные информационные конгломераты, которые одновременно владеют сразу несколькими изданиями. И когда один из таких крупных конгломератов покупает другой, правительство часто должно одобрить подобную сделку, дескать, показав, что нет никакой угрозы конкуренции в этой сфере. И за последние месяцы было два примера того, как администрация Трампа, собственно, использовала подобные рычаги давления. В частности, в прошлом году Paramount Global, который принадлежит телеканалу CBS News, купила компания Skydance, владеет ей Дэвид Эллисон, он сын консервативного миллиардера и сторонника Трампа Ларри Эллисона. И вот администрация, она одобрила эту покупку, собственно, как и положено по закону, да, она рассмотрела и решила, что, в общем, никаких претензий не видит. При этом достаточно быстро вот на телеканале CBS начали происходить различные редакционные изменения. И главным редактором стала журналистка Барри Вайс, которая раньше работала в «Нью-Йорк Таймс», потом оттуда ушла, очень сильно жаловалась на цензуру и там замалчивание каких-то аспектов. Вот она возглавила этот телеканал. И на канале CBS там же как раз выходит программа 60 минут, не та, да, которая на «Россия-1», а 60 Minutes, собственно, за которой Трамп как раз подавал иск к телеканалу вот, по поводу интервью Камалы Харрис. И там было несколько увольнений, журналисты и редакторы, и журналисты уходили, заявляли о том, что вот как раз со стороны главы телеканала оказывается давление на редакцию, что требуют как-то менять редакционные процессы, что их это не устраивает, и они уходили. В этом году тоже такая громкая новость была, связанная с покупкой Warner Brothers. Многие, конечно, знают ее как студию, которая просто снимает фильмы, но мало кто знает, что ей принадлежит и телеканал CNN. И вот была такая громкая борьба. С одной стороны, Netflix пытался купить, но как раз без CNN. Вот CNN был неинтересен, они хотели как раз студию купить. А Skydance хотела купить, собственно, всю компанию. А в том числе с телеканалом была интересная история, что глава Netflix ездил в Белый дом, и после того, как он, собственно, туда съездил, стало известно, что в итоге Skydance купила Warner Brothers, и некоторые считают, некоторые журналисты писали о том, что там главе Netflix сказали, что если они попытаются купить компанию, то Федеральная комиссия по связи как раз не одобрит. А вот Skydance вполне одобрит, потому что вот отец Элис Наваи, он в беседе с Трампом, тоже журналисты об этом писали, говорил о том, что если канал будет приобретен, то стоит ожидать, что там пройдут существенные изменения в плане редакционной политики.
А к какой категории, к какому способу давления ты бы отнес то, что случилось с «Голосом Америки»?
Мне кажется, что это, в общем, прямое использование государственного ресурса. Но тут вопрос деликатный, да, потому что, по сути, это государственные медиа.
Да.
И здесь есть такой нюанс, что, с одной стороны, да, это государственная компания, но, с другой стороны, особенно если сравнивать со многими другими странами, у которых есть свои государственные телеканалы или радиостанции, обычно есть практика, когда есть какой-то независимый совет попечительский, да, когда, ну, грубо говоря, правительство не может напрямую влиять на редакционный процесс, на кадровую политику и так далее, а вот...
Ну, на «Голосе Америки» это тоже все прописано. На редакционный процесс по закону государство не может влиять.
Да, но вот нынешняя администрация, да, в своем понимании полномочий президента видит это несколько иначе, чем предыдущая администрация. Считает, что, в общем, все, что в правительстве есть, оно все подчиняется президенту напрямую, да, и не должно быть у президента никаких там сдержек, противовесов. В общем, президент, поскольку выиграл выборы, да, получил народный мандат, значит, может делать все, что хочет, в том числе может там разгонять государственные медиа, да, или наоборот, нанимать туда людей, в общем, каких он хочет, да, менять
И
как-то
как хочет.
редакционный, и как хочет, да, менять редакционный процесс, уволить людей, да, потом наоборот их нанять обратно, если есть какая-то цель, которую нужно выполнить, да, вот мы говорили, например, когда были удары по Ирану, да, когда возвращали часть редакции, потому что вот такая задача внезапно появилась. То есть здесь деликатная такая ситуация, но при этом государственный ресурс используется вот так вот напрямую.
Почему мы об этом заговорили? Потому что на этой неделе как раз исполнился ровно год с того момента, как закрыли «Голос Америки». И ситуация этого медиа интересна тем, что, как я уже сказала, огромное количество штатных сотрудников «Голоса Америки», они до сих пор формально не уволены. Они находятся в так называемом административном отпуске и получают зарплату. Происходит это благодаря тому, что группа журналистов, активистов судится с назначенной Трампом Кэрри Лейк, судится с администрацией, вот оспаривая такое решение назначить именно этого руководителя, оспаривая действия этого руководителя. И благодаря тому, что это дело, эта история крутится в судах, не удается полностью закрыть «Голос Америки» и не удается уволить всех этих людей. И получается вот такой парадокс, что обещали американским налогоплательщикам пресловутым сэкономить их деньги, кстати, небольшие. «Голос Америки» там меньше доллара в год шло, если на человека. И то есть расходы действительно не очень большие. Но тем не менее, да, для кого-то, может быть, кто-то считает, что не нужны ему такие расходы. Но обещали сэкономить деньги налогоплательщиков, и получается, что их не экономят. Здание закрыто, аппаратура куда-то непонятно вообще, куда она там делась. Все закрыли, опечатали, люди сидят, ничего не делают дома, при этом получают зарплату. То есть ситуация вот такая парадоксальная, но в то же время она вроде бы такая странная, но с другой стороны она показывает, что шестеренки какие-то власти судебной в Соединенных Штатах еще крутятся, что все это работает, что нельзя просто так прийти и растоптать, там, как Илон Маск с бензопилой, и все закрыть. То есть какое-то сопротивление вот в таком виде возможно, и оно как-то худо-бедно работает, к чему оно приведет, мы не знаем. Но вот на этой неделе было решение судьи Ройса Ламберта. Мы, по-моему, его уже упоминали в наших программах. Он был назначен еще Рейганом, республиканский судья, и он вынес решение возобновить работу «Голоса Америки», и вернуть на работу 1042 сотрудника, и сделать это 23 марта, то есть начиная с понедельника, а также предоставить план возобновления вещания «Голоса Америки». Я напомню, что вещание «Голоса Америки» — это 63 службы и 49 языков, потому что многие не имеют представления о том, как работала эта структура. Там кто-то думает, что там вообще один русский язык был, но на самом деле, или там русский и английский, на самом деле было 49 языков и 63 службы. Это огромная компания. Вот эту всю махину пытались закрыть, не получается. А что сейчас будет, мы не знаем. Вот судья постановил выйти на работу. Конечно, будет апелляция. Дальше Кэрри Лейк, ее команда, они, скорее всего, подадут апелляцию. Но вот мы посмотрим, как будут развиваться события. Но с моей точки зрения это показывает, что система работает. Вот просто так не задушишь.
Ну да, забавно, что обещали ту самую государственную эффективность, да, экономию
Да.
расходов. Получается, что люди просто сидят дома, получают зарплату. И так было не только с «Голосом Америки», так, в общем, с сотрудниками многих ведомств, которые в итоге решили судиться с Белым домом. То есть они формально в административном отпуске, не ходят на работу, но зарплату получают, потому что, в общем, решения окончательного от суда нет. В данном случае, насколько я понимаю, суд признал то, что Кэрри Лейк, которая была назначена Трампом главой вот этой медиа-структуры, которая надзирает в том числе за «Голосом Америки», что она была назначена незаконно, а, соответственно, раз она была назначена незаконно, то и все ее решения на этом посту, в том числе об увольнениях сотрудников, они тоже были незаконными, поэтому нужно вернуть все вспять. Я думаю, что да, администрация наверняка будет подавать апелляцию, но тут вопрос не только в самой апелляции, но и вот в этих обеспечительных мерах, потому что администрация будет настаивать на том, чтобы решение суда не вступало в силу. А, соответственно, истцы, наоборот, будут настаивать на том, чтобы решение исполнялось, пока рассматривается процесс. То есть, чтобы люди уже работали, а иск пусть рассматривается, пока будет какое-то окончательное решение. Хотя вполне возможно, что даже в апелляции решение не будет окончательным. Есть немалая вероятность, что в Верховном суде будут оспаривать это решение. И истцы, да, если они не достигнут желаемого, и Белый дом, если решение будет вынесено не в их пользу. Другое дело, что согласится ли Верховный суд принять к рассмотрению. Он может не принять, просто отказаться и оставить в силе решение нижестоящих судов.
И тем временем появляются многочисленные свидетельства прямой цензуры на «Голосе Америки». Я уже рассказывала про иранскую службу, и много материалов выходило на эту тему. И появляются свидетельства и о цензуре в других службах, которые, ну, как-то немножко восстановили, там несколько сотрудников работают, вызвали на работу, как они освещают те или иные новости, что прямые указания даются, что брать, что не брать, какие заголовки давать. Об этом анонимно рассказывают сотрудники, которые там по-прежнему работают или которых вот недавно вызвали на работу. Поэтому я думаю, что это тоже будет таким аспектом, к которому будут присматриваться. Будут присматриваться адвокаты, юристы, потому что это тоже, по сути, нарушение тех правил, по которым, в общем, должен работать такой вещатель, как «Голос Америки». Но еще один инструмент, вот мы сказали, финансовое давление, судебное, разные другие, там, угрозы, прямые угрозы, какие-то оскорбления. Еще есть просто такой инструмент, как ограничение работы корреспондентов. Вот мы помним, что в феврале Белый дом запретил Associated Press доступ к президентским мероприятиям за отказ называть Мексиканский залив американским. А в В Пентагоне также была история. То есть вот это тоже используется. Мы тогда вас не будем пускать на какие-то брифинги важные, на мероприятия или просто в то или иное ведомство вам будет путь закрыт, потому что вы фейк-ньюс.
Да, это тоже очень интересная история, но вот немножко возвращаясь к «Голосу Америки», мне кажется достаточно ироничным, что аргумент в пользу закрытия этой структуры со стороны администрации Трампа и многих консервативных спикеров был в том, что, дескать, это орган такой пропаганды либеральной со стороны правительства, и что вот как бы методичку, грубо говоря, спускают, да, и вот, в общем, идет такое повествование, а мы видим, что вот нынешняя администрация, по сути, к тем же самым методикам прибегает, которые критиковала, но просто вот немножко развернули, да, с либеральной пропаганды на консервативную, да, собственно, стали тем, с чем, казалось бы, боролись. Но вот говоря о прямом ограничении, с Associated Press такой случай уникальный, потому что, в общем, такого еще никогда не было, чтобы Белый дом напрямую запрещал изданию доступ к пресс-пулу. Причем повод, да, такой, в общем, достаточно смешной, да, то, что Associated Press называют Мексиканский залив мексиканским, а не американским. Но они в свое оправдание говорят, что мы не американская, мы международная компания и используем международно употребимое название, поэтому, в общем, какие к нам претензии. Они, кстати, сейчас судятся, у них уже в апелляции их судебный иск, в общем, пока непонятно, какое окончательное решение будет, но вот, судья не оспаривает. С Wall Street Journal тоже какое-то время были ограничения, как раз вот когда был подан этот иск, да, из-за открытки Трампа Эпштейну, тоже какое-то время журналистов Wall Street Journal либо не пускали на какие-то мероприятия, либо не пускали на самолет президентский. Там журналисты путешествуют вместе с президентом, освещая его деятельность, и вот им тоже отказывали в посадке на самолет. С Пентагоном самая, наверное, интересная история, потому что в прошлом году Министерство обороны опубликовало новые требования работы для СМИ, для аккредитации, и они достаточно жесткие были, потому что от журналистов требовали использовать только официально одобренную информацию, то есть, опять же, вот в рамках той самой борьбы и с фейками, и с внутренними сливами информации, и в итоге, в общем, все практически СМИ, по-моему, кроме одного, отказались по новым требованиям работать. Плюс были ограничения еще на перемещение внутри здания Пентагона, которые раньше тоже, конечно, были. То есть понятно, что журналист не везде по Пентагону может перемещаться. Но они были куда более свободными. Тут прям и эскорт нужен журналистам уже. И да, все СМИ практически отказались, причем даже консервативные, крупные консервативные. Fox News, Newsmax, они тоже сказали, что ну, мы не можем просто в таких условиях работать. То есть зачем нам нужен пресс-пул Пентагона для того, чтобы просто публиковать какие-то официальные заявления Пентагона? Ну, то есть это можно просто там в сети или в интернете, да, где-то, или вот по почте, да, получить, и, в общем, это напечатать. Для этого журналисту постоянно находиться в здании Пентагона и иметь офис, в общем, не нужно. И пресс-пул Пентагона ожидаемо опустел, но с этим что-то нужно было делать, и Пентагон решил пригласить различные правые такие консервативные издания, при этом, опять же, вот учитывая то, что и Fox News, и Newsmax отказались, такие скорее второго, третьего разряда, иногда даже каких-то консервативных блогеров, и вот, собственно, они теперь на пресс-брифингах Пентагона присутствуют. При этом, кстати, очень резко снизилась частота самих брифингов, то есть очевидно, что даже в самом министерстве вот новый пресс-пул ну, не очень как-то воспринимают, поэтому достаточно редко проводятся для них мероприятия. Чаще вот в последние недели как раз сам министр обороны Пит Хэгсет выступает, но он выступает уже не перед пресс-пулом Пентагона, а он как раз выступает перед всеми журналистами.
Несколько слов о том, как реагируют на эти атаки на медиа демократы и некоторые республиканцы. Лидер демократов Сената Чак Шумер говорил о том, что это дорога к диктатуре, что это антиамерикански. Анна Гомес, демократ, как раз в том самом агентстве связи, говорила, мы не можем позволить использовать насилие как оправдание для цензуры и контроля. Глава комитета Сената по разведке Марк Уорнер говорил, высказывался о цензуре, что это против всех стандартов, это подрывает доверие аудитории. Республиканцы в целом поддерживают Трампа или просто не высказываются на эту тему, но есть в том числе и редкие критики, обеспокоенные этой ситуацией.
Да, например, сенатору Техаса Тед Круз, вот мы как-то обсуждали ситуацию с Джимми Киммелом, когда его программу на короткий срок приостановили после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. И вот тогда Тед Круз сказал, что нет, это неприемлемо. У республиканцев в целом, у тех, кто не поддерживает, их понятно, да, не очень много, но в целом у них аргумент такой достаточно понятный, что государство не должно лезть в средства массовой информации, что, в общем, мы за ограниченное вмешательство государства, да, в жизнь вообще американцев. Поэтому не правительство решать, как должны работать средства массовой информации, да, кому вести программы, кому не вести. У демократов в этом плане критика более разносторонняя, потому что такие два, наверное, основных направления. Вот одно ты упомянула, что такой рост авторитаризма, да, что как-то Трамп оказывает давление на средства массовой информации, но есть и критика такая, ну, более левого толка, которая настаивает на том, что все вот эти покупки, да, последних месяцев и телеканалов, и газет, что это вот тоже плохой симптом для американской демократии, да, когда крупный бизнес контролирует средства массовой информации, что они становятся более подвержены цензуре. Но цензуре не в таком классическом смысле, да, когда правительство что-то запрещает, а когда именно частные компании могут как-то ограничивать тоже, о чем говорить, о чем не говорить.
А сейчас к нам присоединяется медиа-аналитик, приглашенный исследователь Анненбергской школы Университета Южной Калифорнии Василий Гатов. Добрый день.
Привет.
Ну вот мы в нашей программе перечислили разные инструменты давления, которые использует Дональд Трамп, администрация Белого дома для атак на прессу. От чего они добиваются? То есть можно ли по действиям Дональда Трампа понять его конечную цель, какими он вообще видит медиа?
Ну, на самом деле речь идет не столько и не только о Дональде Трампе, сколько о целой группе людей в администрации, которые конструируют тот месседж, тот образ, которым он обращается к своей базе. К ним относится Стефен Миллер, к ним относится пресс-секретарь его и ряд других менее известных людей. История заключается в следующем. Самому Трампу от прессы нужно обожание. Внимание и обожание. Вот так бы сказал. Внимание и обожание. Он нарцисс. Он нарцисс обидчивый и нарцисс склонный к встречной агрессии. То есть, условно говоря, сталкиваясь с тем, что журналисты с его точки зрения не выказывают достаточной уважительности, достаточного восторга или, по крайней мере, приятия того, что он говорит и делает, он возбуждается, он начинает в ответ произносить резкости или вообще просто хамить. Но важно другое. Попытка как бы воздействовать на крупнейшие американские СМИ, а остальные на самом деле Трамп мало интересуют, связано с тем, что он хотел бы некого единого образа себя, доносимого до большинства американских аудиторий. На самом деле парадокс заключается в том, что даже в сумме все четыре крупнейших новостных канала, пять, прости, все пять крупнейших новостных каналов охватывают, не дай, не более чем, наверное, 40% американской аудитории. Остальные 60% это люди, которые получают свою информацию, свои оценки, взгляды, аналитику от либо местного телевидения, то есть локального. Они не смотрят национальные каналы, они смотрят, ну, мы с тобой живем В Америке мы прекрасно знаем, что есть большой, там, скажем, CBS, а есть наш локальный. Вот у нас он пятый канал, у вас, по-моему, 14-й, где большая часть новостей локальная, где
Да.
Трамп, если проскальзывает в новостях, то только в том случае, если он совсем уж что-то относящееся к этой территории сказал. Еще меньше аудитория главных печатных или, скажем, гибридных сейчас, правильнее говорить, СМИ, таких как Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Лос-Анджелес Таймс или там Чикаго Трибьюн. Газеты более-менее постоянно читают 11% американцев, и примерно еще 30% говорят, что они делают это иногда, что значит примерно раз в месяц. Соответственно, откуда эти люди берут информацию? Прежде всего, из Твиттера. Следующий по важности, как бы, дистрибутор новостей – это подкасты популярные, которые включают в себя, если не сами новости, то комментарии к ним, вроде Джо Рогана, например, или Такера Карлсона. Но соответственно, это очень комплексная, очень такая, как бы сказать, фрагментированная система, в рамках которой, конечно, важно, что будет говорить ABC News или CNN. Но с точки зрения влияния на всю аудиторию, и тем более аудиторию в крайне важных для Трампа и республиканцев swing states, это не критично. Соответственно, речь идет со стороны Трампа, речь идет в буквальном смысле о его персональных качествах, его нарциссизме, его неготовности принимать критику в принципе. И как мы это говорим по-английски, filthy mouth, то есть грязный рот. Когда человек, не стесняясь, оскорбляет других, пользуясь тем, что, по большому счету, никаким образом, кроме как ответно оскорблять его, в Америке с этим бороться нельзя. Но вот люди, которые конструируют его образ всерьез, для которых это важная часть политической карты, они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы собственники каналов оказывали давление на ведущих, на редакторов новостей, на то, как эти люди определяют повестку дня у себя. Фактически это как бы попытка противодействовать эффекту agenda setting, то есть конструирование повестки, который был обнаружен ровно в обратную сторону. То есть журналисты в целом люди с довольно либеральными взглядами, и поэтому даже в крайне правых штатах они концентрируются в средствах массовой информации и постепенно меняют их направленность в либеральную сторону. Как выяснил в свое время Майкл Маккомбс, который как бы является первооткрывателем этого эффекта. Прости, я так, может быть, немножко грубо скажу, но то, что пытается делать сейчас администрация Трампа, это писать против ветра, да? Попытаться как бы отменить либеральные взгляды журналистов или заставить американских журналистов десятилетиями, если не столетиями, приученных к свободе слова, защищенной первой поправкой, это в буквальном смысле вещь бесполезная, а самое главное, в момент, когда присутствие Трампа в Белом доме станет бессмысленным, то есть когда он становится lame duck, да, тут развернутся даже самые консервативные, самые послушные, самые сегодня вылизывающие Трампа с ног до головы медиа.
Но это
Потому
значит,
что...
что сравнение с Россией будет некорректно, потому что, ну, конечно, очень много сравнений с Россией, как Путин начинал душить медиа с начала 2000-х потихоньку, но только здесь это сейчас происходит на больших скоростях. Это я сейчас не от себя говорю, а я транслирую то, что слышу от многих других людей, в том числе от американских журналистов, то есть вот насколько это корректно.
Ну, я думаю, что ты знаешь о том, что американская политика параноидальна в широком смысле этого слова. Любая, даже незначительная угроза 11 ключевым ценностям для американского общества немедленно объявляется экзистенциальной, немедленно придумывается страшные темные силы, находящиеся за этой угрозой и стремящиеся все раздавить, закончить демократию и посадить Георга Третьего, как было при прабабушках, это называется. Конечно, это не так, да? То есть, во-первых, надо понимать, что гигантские американские корпорации, прежде всего те, которые владеют крупнейшими вещательными медиа, управляемы не только личными отношениями их хозяев с Трампом, которые не всегда, кстати, хорошие. Например, у руководства Диснея никаких хороших отношений с Трампом нет и не было. Вот, потому что он работал на канале «Конкуренция», когда был телеведущим, позволял себе оскорблять своих конкурентов по телеэфиру и так далее. Поэтому как бы ABC, пожалуй, наиболее изолированная от Трампа компания и будет ей оставаться. NBC Comcast, прямо скажем, тоже не то чтобы очень управляемая организация, и огромная доля собственности Microsoft в ней, и телекоммуникационной компании Comcast, размер выручки которой примерно равен бюджету России. Вот. Ну, давайте поймем, что это как бы несравнимые величины с американским президентом, который внутри страны значит существенно меньше, чем на международной арене.
Да, но с другой стороны, мы видим все-таки процессы и массовые сокращения, допустим, Вашингтон-Пост, да, хотя у Безоса тоже, да, разные отношения с Трампом были, но вот как будто бы попытался примириться, и многие это именно в таком ключе рассматривали, хотя, конечно, не обязательно. И покупка там и CBS, и теперь уже CNN, сыном консервативного миллиардера Лари Эллисона. Вот вы тоже, ну и плюс, конечно, угрозы со стороны администрации Трампа лишать лицензии на вещание. Вот это как вписывается вот в эту
Ну,
историю?
лицензия на вещание лишает FCC. Я, пожалуй, боюсь соврать, но, по-моему, большинство членов FCC, за исключением трех, назначенных Трампом, явно не принадлежат к его лагерю. Оно, возможно, и будет рассматривать подобные обращения администрации, но, насколько я помню, еще ни одного не было. Так что здесь давайте так, это реально очень сложно. Фактически ситуация с Федеральной комиссией по связи принципиально другая, чем с Роскомнадзором, потому что это организация, которая специальным образом, так же как и ФЕД, как и Федеральный резерв, формируется так, чтобы отражать интересы, ну, всей страны в широком смысле этого слова, с переходящими сроками, превышающими срок любого президента. Поэтому, скажем так, административные действия в отношении телеканалов, газет, ну, практически трудно себе представить. Можно, но трудно. Что касается сокращений журналистов, мне кажется, что я в первом своем ответе объяснил. Проблема в том, что для нынешнего устройства американского медиапотребления вот эти монстры, которые раньше контролировали по 20-30% аудитории, они просто стали маленькими. И хотя, например, медиарынок одного Нью-Йорка превышает все, что угодно в мире, 25 миллиардов долларов, если я правильно помню, рекламный рынок одного Нью-Йорка. Ну, фу, 25, 250 миллиардов. Большая часть из этих денег на самом деле достается не столько Нью-Йорк Таймс или Нью-Йоркским телевизионным каналам, сколько глубоко распыленным медиа от мелких блогеров, которые освещают жизнь конкретной улицы, до бизнес-СМИ, которых в Нью-Йорке штук 80, если мне не изменяет память. Поэтому в некотором смысле эта борьба, она скорее нужна для того, чтобы ее было видно. Да, понимаете, это как имитация того, что что-то происходит. На самом деле, вот и то, что вы рассказывали про Пентагон, и, кстати, аналогичные истории происходят не только там, но и у ряда республиканских губернаторов, особенно тех, которые не боятся перевыборов. И это попытки, которые могут и будут совершаться. Но пока мы видим, да, что первая поправка и привычки американских медиа никуда не делись, и вряд ли как бы один Трамп даже со всей своей мага-командой сможет с этим что-то сделать.
А вот тут такой вопрос возникает, и опять же, я его задам не от себя, у меня, наверное, есть ответ на этот вопрос, но я просто часто его слышу со стороны, и особенно от людей, которые живут не в Америке. Они говорят, а где же журналистская солидарность, а вот почему журналисты не выходят на улицы, вот «Голос Америки» закрыли, а где же митинги как в защиту НТВ? Ну, тут понятно, «Голос Америки» американцы просто не знают, что это такое, потому что он на Америку не вещал. Но и про другие СМИ тоже говорят, вот как же так, на журналистов давят, им так хамят, а где же вот журналистская солидарность, и где какие-то видимые акции протеста? Как можно ответить на этот вопрос?
Это хороший вопрос, который возникает не только в Америке, в многих странах. Дело не в... Журналистская солидарность в Америке, кстати, есть, и она довольно мощная. И пример с «Голосом Америки» не совсем корректный, потому что, вообще говоря, когда начались массовые сокращения и как бы закрытие «Голоса Америки», самые неожиданные, даже правые медиа высказались против. Что касается как бы массовых акций и прочего, ты права, действительно, про «Голос Америки» внутри страны знает очень-очень мало людей. И главное, что это никак не связано с их насущными интересами. Вот, давай прямо скажем. В Америке массовые акции бывают тогда, когда люди чувствуют наступление власти, местных властей и так далее на свои личные интересы. Там, на интересы, связанные с свободой слова, с гендерным и расовым вопросом и так далее. И эти выступления очень масштабные, и, как правило, даже трамповский Белый дом, хотя говорит всякие плохие слова в адрес людей, которые туда пришли. Ну, то есть, это как Путин презервативами их не называет, но гадости говорить может. В общем, прислушиваются. То есть они, как чаще всего, немножко сдают назад в своих инициативах. Что касается свободы слова, мне кажется, здесь история такая. Рядовой американец никак не видит, что это угрожает его правам, связанным с первой поправкой. Будет угрожать, будут уголовные дела, связанные с попытки уголовных дел или там закрытие определенных СМИ на основании вещей, явно противоречащих первой поправке. Я уверен, что тут будут большие, ну, по крайней мере, в синих штатах будут очень большие демонстрации и акции протеста.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что с нами на связи был медиа-аналитик Василий Гатов. Ну, а я думаю, что мы к теме медиа еще будем возвращаться, правда?
Ну, неизбежно, потому что...
Неизбежно.
Да, конечно, будем возвращаться, потому что, в общем, Трамп и медиа, да, это такая история любви и ненависти, да, поэтому так или иначе журналисты присутствуют в жизни президента, хотя, наверное, Белому дому, вот, к слову, да, о том, что Василий сказал, что снижаются охваты американских медиа, и сам Трамп очень любит напрямую обращаться в соцсетях, и мы видим, что и многие члены администрации, и министерства очень активно ведут в социальных сетях свои аккаунты, да, как будто им журналисты уже больше не нужны, только им мешают, но, несмотря на это, все равно традиционный формат, когда есть мероприятия для прессы в Белом доме, регулярные брифинги и выступления членов администрации на телеканалах, все это остается и никуда пока не уходит, поэтому эта тема, конечно, с нами пока надолго.
Ну, как всегда, в конце напоминаю, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта приставы школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
Пока-пока.